«Моя задача, — сказал Константин Сергеевич, начиная первую беседу с нами, учениками школы МХАТа, — научить вас тяжелому труду. Вы хотите стать актерами. Вы говорите, что любите искусство, театр. Должен вас предупредить. Работа вам предстоит мучительная. Многим придется пожертвовать покоем, развлечениями. Приходит любовь, и она нередко становится препятствием. И не всегда эта жертва будет оправдана. Но бывает и так. Роль удалась. Все хвалят, вот, кажется, победа. Но надо быть готовым к тому, что придут и разочарования, и тяжелые поражения. И чем больше будут расти требования к себе, тем все реже и реже будут приходить озарения радости. Вы вносите в сердца людей иные непривычные для них чувства, подчас и непривычные для них мысли. Так надо же иметь это право учить людей. Надо неустанно работать над собой, расширять мир своих представлений, научиться видеть и понимать людей. Вам предстоит решить, готовы ли вы к таким испытаниям. Одного мужества мало, необходимо терпение, а его может и не хватить. А что тогда? Тогда встанут многие тревожные вопросы. Проверьте себя. Вы молоды, сильны. Не только театром начинается и кончается жизнь. Горячо, убедительно говорил Станиславский, но не о словах его думалось. Малодушных в нашей группе не оказалось, а думалось об одном – лишь бы не расстаться с ним, слышать и ощущать живую связь с этим удивительным человеком. Как мы дорожили тем временем, которое Константин Сергеевич нам уделял, и какое жалостное «уже» раздавалось в ответ, когда он, поглядев на часы, говорил: «Ну, пора кончать». Станиславский всегда был насыщен творческой энергией, внимателен и требователен. Работать с ним было и счастьем, и мукой. Он был непреклонен в своем определении: верю или не верю. И если раздавалось: ничему не верю, так уж тут вами овладевало полное отчаяние. Константин Сергеевич смотрит на вас с ненавистью. Куда девалась светлая улыбка, ласковый взгляд? Но не дай бог заплакать. Град насмешек посыплется на вас, и вас уже совсем уничтожит. Но зато каждый удачно найденный штрих он встречает радостно, с торжеством. «Все-таки нашли», — говорит он с удовольствием. В те годы метод актерской игры в художественном театре основывался на так называемой аффективной памяти, то есть на способности воскрешать в себе и воспроизводить ранее пережитые чувства и впечатления. Помню, как на одном из первых уроков кто-то из учеников спросил Константина Сергеевича: «А как же мне играть Отелло? Ведь я никогда не был мавром. Никогда никого не ревновал и никого не собираюсь убивать». «Вам должно прийти на помощь воображение», — сказал Станиславский. «В каждом из нас таится свой мавр. Найдите в себе чувства, которые сродни ревности, ну, например, чувство собственничества или зависти. Представьте, что от вас хотят отнять самое для вас дорогое, и вы защищаетесь любыми способами. На сцене обязателен воображаемый мир. Без воображения нет художника». Если бы вам встретился Константин Сергеевич на улице в утренние часы, когда он спешил на репетицию, вы могли быть уверены, что на ваш поклон он вам не ответит. До такой степени он бывал углублен во внутреннюю работу над ролью. Оживленно жестикулируя, он громко говорил, обращаясь к воображаемому партнеру. Если вечером он играл в спектакле, то весь день старался оберегать, по его словам, жизнь и покой своего героя. Главное, говорил он, уметь выключить все мелкое, себялюбивое, не замутить чистого родника вдохновения. Казалось, это очень трудно было осуществить в условиях повседневного театрального быта, где так остро сталкивались актерские самолюбия. Но Константин Сергеевич увлекал своим примером и заставлял актеров стремиться к созданию в театре атмосферы дружбы, взаимной помощи и доверия. В его поведении не было ни тени политиканства. Он подчас говорил актерам жестокие вещи, но в них всегда была неумолимая требовательность художника к художнику. Тем более не было в нем и так называемого генеральства. В театре царила самая широкая демократия, все были равны, и Станиславский одинаково внимателен был как к премьерам, так и к нам, ученикам школы, выступающим в безмолвных ролях. Не прощал он только небрежности, несобранности в работе. В искусстве не может быть места разгильдяйству и распущенности. Нашу школу кто-то в шутку назвал пансионом. Действительно, Константин Сергеевич уделял много места нашему воспитанию. Это касалось не только ежедневной тренировки, но и воспитания всего нашего внешнего поведения. И в театре, и в быту. «Вежливыми, деликатными будьте в общении друг с другом», — говорил он, «и щадите самолюбие тех, кто слабее вас. Не зазнавайтесь, если удачно сыграли роль. Бывают в работе счастливые случайности, которые могут и не повториться». На работу полагалось являться точно в назначенное время тщательно одетыми и причесанными. Он поощрял в нас любовь к музыке, к живописи, литературе. Мы с гордостью чувствовали, что наши отчеты о прочитанных книгах, концертах, о выставках радовали его. Неожиданно он останавливал кого-нибудь из нас. На выставке Союза русских художников были? Непременно пойдите, обратите внимание на портреты Серова. Вот подлинное проникновение в мир изображаемого человека. Не бывало ни одной репетиции или урока, когда Константин Сергеевич не упоминал бы имен художников сцены, с которыми либо общался лично, либо о которых знал с исчерпывающей полнотой. Имя великой русской актрисы Марьи Николаевны Ермоловой произносилось им с благоговением. «А знаете ли вы, — спрашивал он нас, — что Ермолова страстно любит музыку, в особенности Бетховена, и сама играет на рояле?» Борясь с нашей ходульной манерой читать стихи, декламировать, он говорил нам: «Вы послушайте, как Ермолова читает «Тройку» Гоголя или «На смерть поэта» Лермонтова. У нее все просто. Она знает, для чего она читает». Спектакль «На дне», который посетила Марья Николаевна, был для актеров художественного театра праздником. Ермолова смотрит, Ермолова аплодирует стоя, из уст в уста передавала, что Ермолова сказала, что она потрясена пьесой и исполнением. На примере великой русской актрисы Ермоловой Константин Сергеевич воспитывал в нас чувство ответственности артиста перед зрителем. Не только ее гениальную игру, говорил он, но и весь ее неисчерпаемо богатый внутренний мир. Ее моральный облик безупречно чистого человека воспринимает зритель, видя Марью Николаевну на сцене. Будьте такими же взыскательными к себе, такими же скромными, как Марья Николаевна Ермолова. Константин Сергеевич любил проверять свои впечатления и часто ставил нас в тупик, спрашивая наше мнение о каком-либо спектакле или об отдельных исполнителях. Как-то один из учеников на вопрос Константина Сергеевича, как он находит исполнение им, Станиславским, роли Сатина, неожиданно выпалил: «Не нравится мне, кричите очень. Зачем Сатину кричать? Он умнее всех». Мы замерли. Что-то будет. Но Константин Сергеевич, подумав, внимательно поглядел на смельчака и сказал: «Надо проверить. А вот за то, что вы так хорошо слушаете, за это спасибо». Бытовавшая у нас фраза «ему все можно сказать» подчас приводила некоторых из нас к самоуверенным выступлениям. Но Константин Сергеевич неизменно находил нужные слова и мягко, нисколько не сердясь, соглашался или оспаривал мнение выступавшего. Иногда это приводило к курьезам. Шел спектакль «Юлий Цезарь». На площадке лестницы, соединяющей мужскую и женскую половину, у выхода на сцену стоял диванчик. На него присаживались актеры в ожидании своего выхода на сцену. Как-то задолго до начала спектакля мы с моей подругой Берегиной, одетые и загримированные, сидели на этом диванчике. Из нижнего этажа по лестнице поднимается Станиславский в костюме и гриме Брута. «Можно к вам подсесть?» «Конечно, Константин Сергеевич! Не помешаю беседе!» «Что вы!» «Ну, как? Не раскаивайтесь, что поступили в театр?» «Молчи!» «Что сказать?» «Пока интересно, а что дальше, неизвестно». «Труден путь нас, актеров, говорит Константин Сергеевич. «Работа беспрерывная. Внимание, внимание. Наблюдать, читать по лицам людей скрытые мысли, чувства, побуждения. Отбирать нужное, характерное, острое, но только не копировать, не стараться изображать. А как легко впасть в соблазн. Вот помню, получил я роль. Да я такого человека знаю. Точь-в-точь такого. Я видел его в жизни. Казалось бы, роль готова. Но вот тут-то и началась ложь. Внешне похож, а внутренняя сущность, побуждение, которое заставляет его действовать, мне неизвестны. И я начинаю придумывать, как оправдать его поступки. То есть попросту начинаю врать. Человека-то нет, а есть только маска. Не с этого надо было начинать. Подчас найденные вами внешние проявления человека совпадают с образом вашей роли и дают толчок вашему воображению. Но ограничиваться этим нельзя. Вот так у меня произошло с Брутом. Играл я благородство, а не человека. Ну и провалил роль. Потом катался по полу от отчаяния. И теперь еще не все до конца понял. Продолжаю мучиться. Пауза. Верегина решает утешить Станиславского. «Что вы, Константин Сергеевич, вы очень хорошо играете Астрова. Вы очень хороший актер». Для Станиславского это так неожиданно, что с минут он недоуменно смотрит на Берегину, а потом ласково улыбается и говорит: «Ну, я очень рад, что вам нравится Астров, но вот про Брута вы мне так ничего и не сказали». А ведь о роли Брута мнения были самые противоположные, и очень многие считали эту актерскую работу Станиславского весьма значительный. Впечатление от работы режиссера Станиславского в пьесе «На дне» ошеломили нас, учеников. Казалось невероятным, что один человек в состоянии вместить такое разнообразие, такое богатство человеческих чувств и мыслей. Никакими словами не передать, как Станиславский раскрывал один за другим образы пьесы, как они на наших глазах наполнялись жизнью, кровью, страстью. От Луки с его елейной журчащей речью он переходил к хриплым, иступленным, звучащим удалью выкрикам Алёшки: «Ничего не хочу, ничего не желаю». «Трагедия загубленного таланта», так сказал Станиславский о роли актера. Возможно, что этот Сверчков Заволжский мог бы играть Гамлета, а вот вино, кутежи, беспросветная скука убогого провинциального театра убили в нем художника. И стихи Беранже Станиславский читал так, что действительно верилось, актер мог бы быть великим актером. В противопоставлении Сатина барону Станиславский видел превосходство, победу духовного аристократизма над духовной нищетой опустившегося отпрыска родовой аристократии. Мощно, богатыми тембрами звучали у Станиславского Сатина слова: «Кто слаб душой и кто живет чужими соками, тому ложь нужна. А кто сам себе хозяин, кто независим и не жрет чужого, зачем тому ложь?» Мне в пьесе «На дне» дали роль уличной девушки, случайно попавшей на шум драки во двор дома Костылевых. По неопытности я принялась прежде всего искать внешнюю характеристику образа, то есть начала показывать, какая она. Константин Сергеевич, для которого не существовало ролей больших или маленьких, а только живые люди, действующие в данных обстоятельствах, сразу увлекся созданием роли этой девушки. Он задал мне ряд вопросов. Кто она? Чем занимается? Где живет? Откуда шла? Куда? Чью сторону примет в драке? И так далее. Воображение мое заработало. Сложная, трудная поначалу задача увлекла меня. Понемногу я стала овладевать подлинными чувствами этой девушки. И когда вынесли во двор Наташу с искалеченными ногами, у меня невольно полились слезы, слезы сочувствия к Наташиной горькой жизни. Константин Сергеевич и на всех последующих репетициях продолжал работать над так называемыми выходными ролями. Однажды, стоя в кулисе в ожидании выхода, я, проголодавшись, дожевывала булку. Завернутый в бумагу кусок остался у меня в руке. Приближался мой выход. Вдруг Станиславский подходит ко мне. «Что у вас в руке?» Отвечаю: «Булка». «А откуда вы шли?» Уже понимаю, что вопрос задан мне неспроста, и отвечаю: «Сижу дома, слышу крики. Выбежала из дома, булку не успела доесть». «Молодец», — говорит Константин Сергеевич. «Так и выходите, испуганная, ошеломленная, а в руке завернутая бумажку недоеденная булка. Можете потом ее отбросить, но все будет оправдано». В спектакле «Юлий Цезарь» были заняты все ученики школы. Понятие «толпы» в Московском художественном театре не существовало. У каждого из нас роль, только слов в ней больше или меньше. Станиславский предлагает нам всем сесть в партер, а сам поднимается на сцену и показывает каждому из нас, как тот должен вести себя во время триумфального шествия Цезаря. Перед нами возникают образы людей разных профессий, вкусов, убеждений, характеров, темпераментов. Мне дана роль пленной египетской царицы Арсинои. Молча следует она за носилками победителя. Презрительным взглядом, сохраняя царственную осанку, она окидывает ликующую толпу римлян. Кроме Арсинои, я играю еще роль плакальщицы у гроба Цезаря на форуме. «Профессия плакальщицы требовала высокого мастерства», — говорил Станиславский. «Плакальщица обязана была быть прекрасной актрисой, должна уметь исторгать слезы. Мелодию плача дал вам композитор. Ищите впечатляющих жестов, мимики, интонаций голоса». К поведению толпы на форуме Константин Сергеевич относился крайне требовательно. «Определите для себя, — говорил он участникам этой картины, — с кем вы, с Антонием или с Брутом? Как вы относитесь к убийству Цезаря? Кто ваш сосед в толпе? Друг он вам или враг? За кого он? Живите этими чувствами, не отвлекайтесь посторонними впечатлениями». Отныне каждая репетиция сделалась неожиданной и увлекательной. Каждый из нас приносил новый, тщательно продуманный и разработанный материал для создания задуманного образа. Известно, какое громадное впечатление производила в этом спектакле толпа. В этом успехе была капля и нашего труда. Много горьких минут и разочарований приносили мне мои первые сценические шаги. Однажды, во время репетиции «Вишневого сада», мы, ученики, сидели, как обычно, в партере. Вдруг пришло известие, что Марья Федоровна Андреева, исполнительница роли Вари, внезапно заболела. Станиславский оглядел партер и неожиданно вызвал на сцену меня. «Вот вам текст, читайте роль Вари», — сказал он. «Ничего не делайте, не старайтесь, только отвечайте, когда к вам обратятся, и отвечайте просто, по существу, словно вы давно живете в этом доме, хорошо знаете всех и всем желаете добра. Это главное в характере Вари». Я постаралась представить себе, что это мой дом, моя семья, и при виде приехавшей Любови Андреевны и Ани я с таким жаром бросилась их обнимать, что вызвала улыбку у всех участников этой сцены. Но Станиславский счел возможным остановить репетицию и стал объяснять мне, что мои чувства идут от моих личных ощущений, а не от образа Вари. Я и сама это почувствовала, мне было очень не по себе. Вот, думала я, доверили мне почитать роль за Марью Федоровну, а я, оказывается, ничего-то и не умею. Вечером прохожу мимо Константина Сергеевича и боюсь глаза на него поднять. Он окликает меня. «Что с вами случилось?» Я не выдержала. Я убедилась, Константин Сергеевич, говорю я сквозь слезы, что я бездарна. Такая простая роль, я ничего не поняла в ней. «Во-первых, — серьезно сказал Станиславский, — роль Вари совсем непростая. Варя скрытная, она не говорит никому о своих мечтах, о своих желаниях. Но надо понять ее страстную потребность в любви и привязанности. В ее нежности к Ане кроется глубокая благодарность за теплое человеческое отношение, которым она так обделена в этом доме. Поймете и сыграете это. И тогда совсем другой окажется ваша Варя». В числе отрывков, в которых я показывалась в школьных спектаклях, был первый акт трактирщицы Гольдони. Ставил Станиславский. Работа над ролью Мирандолины началась с того, что Константин Сергеевич спросил меня: «Умеете ли вы стирать и гладить?» Я ответила, что в какой-то мере умею. Придется вам присмотреться, как это делают профессиональные прачки. Вам необходимо так обращаться с утюгом, чтобы зрители поверили, что Мирандолина имеет право гордиться своими отглаженными салфетками, о которых она говорит кавалеру. Я добросовестно отнеслась к заданию Константина Сергеевича и, кажется, преуспела в гладильном искусстве. Но это было не самое трудное. Труднее всего было найти в себе чувства и повадки простой итальянской женщины из народа, сильной, жизнерадостной, деятельной, умной и лукавой. По ходу действия должна была спеть простонародную итальянскую песенку. Константин Сергеевич вдруг увлекся и, показывая мне мизансцену, сам спел за меня и спел с такой страстью, с таким лукавством, что я вдруг увидела живую Мирандолину. Долго не ладились у меня и Максимова, который играл Фабрицио, любовные сцены. И вот как Константин Сергеевич рассказал ему о поведении влюбленного. Влюбленный предельно внимателен к тому, что делает, что говорит и как говорит его любимая. Он живет только ею. Вот она кому-то улыбнулась. Неужели изменяет? Она чем-то недовольна. Но чем? Как заслужить ее благоволение? Работа под руководством Константина Сергеевича имела решающее значение для моего еще робкого творческого сознания. О чем говорил Станиславский? О том, что надо все знать о человеке, которого ты изображаешь на сцене. Необходимо вникать в жизнь окружающих его людей, то есть знать среду, в которой он живет, изучать жизнь людей разных эпох, разных стран. Но надо не только все знать о них, надо уметь зажить их жизнью на сцене, то есть перевоплотиться в них. С твердой решимостью принялась я за новые поставленные передо мной задачи. Шаг за шагом старалась я осуществлять требования моего учителя. Так начинался мой путь на сцену.